Александра Салиева, Дарья Коваль, Принц крови, Похищенная ночь. Текст читает Елена Шуйскова. Глава первая. Полумрак коридора разгонял лишь тусклый огонь, заточенный в ажурные решетки под самым потолком. Ни души не попадалось навстречу. Будто вымерло все. В эту часть дворца, расположенного в самом сердце огненных пустынь, мало кто заглядывал без особой необходимости. Небезосновательно. Маги крови известны во многих мирах своим скверным нравом и отсутствием малейшего сочувствия к ближним.
«В глаза не смотреть. Характер не проявлять», —
нарушила молчание сопровождающая меня распорядительница. Инструкция несложная, как и причина, по которой мне ее выдавали. Повелителю Аксартона срочно требовался наследник. Поэтому все, кому не лень, подсылали и дарили ему девиц на ночь. Требований, предъявляемых к кандидаткам, было не так уж и много. Главное, чтобы живучая. А все потому, что врагов у местного правителя было ничуть не меньше, чем позабытых девиц в его скопившемся гареме.
«Будь послушной и услужливой. Ослушаешься хоть раз?»
«Сочувствую», —
мрачно усмехнулась идущая рядом. Если учесть, что на многие дни и ночи пути вокруг не значилось ничего, кроме безудержной жары и безжалостных песчаных бурь, не так уж она и не права. И пусть никакого наследника заводить с повелителем я не собиралась, моя цель была совсем иной. Возражать все равно не стала.
«Если не выгонит сразу, можно считать, что ты не совсем бесполезное создание», —
продолжила наставлять поучительным тоном распорядительница.
«А если не выставит до утра, станешь фавориткой», —
добавила торжественно. Кивнула, соглашаясь с ней. Ведь именно у того, к кому меня вели, имелось то, что не раздобудешь ни в одном из миров. И оно мне было жизненно необходимо. Настолько, что я готова пойти практически на что угодно, лишь бы это заполучить. «Давай, девочка, прояви себя», — прошептала женщина напоследок, прежде чем остановиться перед высокими дверями с замысловатым орнаментом, за пределы которых мне предстояло войти одной. «Надеюсь, увижу тебя утром». Створы открылись бесшумно и также беззвучно закрылись за спиной. Спальня оказалась просторной. Покрытые витиеватой росписью в оттенках красного и бирюзового стены отражали плавно тягучую мелодию. Внутри выполненной полусферой ниши возвышалась огромная ложа, заваленная множеством подушек из бархата и парчи. Окна и двери, ведущие в вечно цветущий крытый сад, оказались распахнуты настежь, впуская внутрь порывы западного ветра. Но оттого менее знойно не становилось. До моего появления мужчина с какой-то странно ленивой снисходительностью наблюдал за раскинувшимся снаружи пейзажем, но почти сразу сосредоточился на мне. От высокого атлетически сложенного силуэта, затянутого в черное, так и веяло властностью и силой. Он смотрел пристально, будто насквозь, словно в саму душу заглядывал. И вместе с тем плавно и медленно скользил взглядом по моему едва прикрытому одеянием телу. Да, глава ковена магов крови Аметиас Адальстейн Эль Рилеерцкий был воистину прекрасен и не менее опасен. Может быть, именно по этой причине мое сердце застучало чаще и громче, стоило как следует разглядеть того, с кем предстояло провести грядущую ночь.
«Подойди», —
последовало тихое с вкрадчивыми нотками. Всего шаг ему навстречу, и мои босые ступни утонули в мягком пушистом ковре. Я же остановилась снова, не спеша сокращать разделяющее нас расстояние. Взгляд сам собой уцепился за пару клинков, покоящихся на последней из ступеней, ведущих к постели. Туда я и направилась, вместо того, чтобы выполнить волю своего временного повелителя, чтобы рассмотреть ближе. Сталь украшали довольно внушительного размера ализариновые камни. Многочисленные грани завораживали и гипнотизировали, притягивая к себе внимание. Не в рукоять инкрустированные, в металл вплавленные, причем так искусно и гармонично, будто это нечто само собой разумеющееся, а не что-то необычное.
«Нравится?»
— уловил ход моих мыслей хозяин спальни.
«Возьми».
Благодарно улыбнулась. Ладони кольнул холод оружия. Подобрала оба клинка сразу.
Легкие.
Идеально сбалансированные. Не удержавшись, слегка подкинула их в воздухе. И тут же приставила к горлу подошедшего ближе мужчины. Владыка аксартонских пустынь замер. А мой разум посетила шальная мысль. И вот тут будто весь мир остановился и перестал существовать. Я не столь уж и грациозна. Меня не готовили на роль той, что способна угодить мужчине. И уж тем более я не профессиональная танцовщица, умеющая соблазнять. Но стоило прикрыть глаза, поддаваясь тихому ритму звучащей мелодии, как умения оказались не столь уж значимыми. Уж с холодным-то оружием обращаться я умела. Едва ли не поклонялась ему. Полупрозрачный шифон скользнул по обнаженной ноге, когда я выгнулась вправо и вновь посмотрела на него. В темном взоре вспыхнула заинтересованность. Она придала мне смелости. Взмах, поворот. Опасная сталь коснулась моего бедра, голова пошла кругом, а вместе с ней закружилась и я сама. Снова и снова, пока дыхание не перехватило. Я почти влюбилась в эту легкость, с которой удавалось справляться с клинками. Они настолько хороши, что по-другому и быть не могло. Потому и продолжила почти неотрывно смотреть на мужчину со всей той потребностью, что сейчас расцветало в моей душе. Без тени сомнений. Словно это само собой разумеющееся, как необходимость дышать. Еще один взмах. Поворот. Раз за разом оружие рассекало воздух и вращалось. И я вместе с ним. Будто эта сталь — продолжение меня самой. Тем более именно так и выходило в какой-то мере. Никак иначе. Выпрямилась с мимолетной улыбкой и осознала, что мужчина все еще пристально следит за каждым моим движением. Интересно, кого он представляет на моем месте? Так не смотрят на незнакомку, с которой ничего не связывает. Еще один взмах. Поворот. Наклон. Мелодия, вторящая ритму моего тела, все еще со мной. Она звучала не только в подсознании, буквально в самое сердце проникала. Буду помнить каждый ее звук, даже если больше никогда не услышу. Мое дыхание было уже рваное, давление в ладонях ощущалось чуть тяжелее. Клинки скрестились над моей головой, а я преклонила колени. Еще несколько плавных покачиваний бедрами, музыка стихла. И я остановилась вместе с ней, аккуратно уложив оружие к ногам того, кому оно принадлежало. Так и застыла в позе полнейшей видимости покорности, надеясь, что это смягчит излишне проявленную вольность, заодно поможет перейти к основной части того, что должно было случиться для нас обоих этой ночью. Вот только что-то пошло не так. Совсем-совсем не так. Ведь я каким-то недоразумением судьбы позабыла о приготовленном для мужчины снадобье, которое должно было вырубить его, позволив мне беспрепятственно забрать нужное. Последующая пауза позволила лишь вернуться в реальность и выровнять сбившееся дыхание. Взгляд темнее самой глубокой ночи по-прежнему был сосредоточен на мне. Почувствовала его тяжесть слишком отчетливо, буквально к месту примагнитила, не позволяя лишний раз даже вдохнуть, не то что пошевелиться. И все же я подняла голову, как только подбородка коснулись чужие пальцы, вынуждая смотреть вверх.
«Как твое имя?»
— поинтересовался маг крови, склонившись совсем близко. Не думала, что он спросит. Насколько знала, его вообще мало интересовали подобные мелочи. Наверное, именно поэтому и растерялась, совершив еще одну ошибку. «Фрейя» — сорвалось с моих уст. Взгляд сам собой уцепился за алую каплю крови, застывшую на шее повелителя огненных пустынь Аксартона, у самого края плотного черного ворота. Получается, я все же ранила его тогда, перед тем, как начала танцевать. Но и это не самая моя худшая оплошность. Мужчина, заметив мою реакцию, как мысли прочитал. Слегка склонив голову, он так и смотрел на меня. При этом с абсолютной точностью, едва уловимым движением, смазал двумя пальцами собственную кровь, которую тут же слизнул. Шумно сглотнула. А кислорода в легких внезапно перестало хватать. Открыла рот, дабы вдохнуть поглубже, но воздуха больше не стало. Одним смазанным жестом маг крови обхватил меня за талию, прижимая к себе, пленяя опьяняющим алчным поцелуем. Где-то здесь мое предыдущее «что-то пошло не так» превратилось в абсолютный крах. Ведь ему не нужно мое дозволение. Он способен забрать у меня абсолютно все, что только пожелает. И мы оба прекрасно помнили об этом, когда пламя в ажурных решетках погасло, а спальню окутала темнота. Я больше не видела мужчину. Лишь ощущала его тяжелое, медленное дыхание. И невольно вздрогнула от легкого озноба, когда лишилась своего одеяния. Мой временный повелитель что-то тихонько прошептал на языке, которого я никогда не слышала прежде. И снова поцеловал меня. И так и не прервал затянувшийся поцелуй. Не позволил отстраниться, увлекая за собой к широкой, мягкой постели. Пульс жизни во мне застучал так громко и часто, будто уже ничего не существовало, кроме этого ритма, пока я откровенно наслаждалась наполняющей изнутри странной эйфорией. Поддалась ей. Проиграла. Раз за разом выгибаясь в жарких объятиях. Они обожгли мое тело, опалили разум, уничтожили остатки самообладания. Вынудили почувствовать себя слабой. Даже слишком. Но прямо здесь и сейчас мне не нужно быть сильной. Необходимо лишь подчиняться. И я подчинилась. Его ладони скользили по моим плечам и постепенно спускались ниже. Гладили и ласкали. Томительно, медленно, нежно. Раз за разом срывая с моих уст тихий стон. Почти мольбу, а не просьбу. Она растворилась среди мраморных стен в самом сердце пустынь Аксартона. Как же жарко. Я будто заживо пылала в этой агонии. Сгорала и вязла, словно в самой проклятой преисподней. И пропала в блаженном ощущении чужой близости. Потонула в том омуте, что накрыло нас обоих, как только двое стали единым целым. Мой личный мир взорвался мириадами эмоций, которые никогда не доводилось испытывать прежде. Реальность изменилась. Превратилась в нечто иное, укачивая вместе с собой на волнах небывалого наслаждения. И все. Меня не стало. Все былое перестало иметь значение.
«Ты останешься со мной, Фрейя».
Услышала то, что послужило наградой. Мужчина уснул не сразу. Мне и тут пришлось помучиться в ожидании, заодно с десяток раз проклясть себя за то, что все пошло не по намеченному плану. Зато проявленное терпение вполне оправдало себя, как только все же удалось тихонько выскользнуть из спальни через до сих пор раскрытый балкон. Что ж, пусть все пошло не так, а иначе. Жаловаться на случившееся точно грех. И я все равно получу то, ради чего пришла сюда. Сады правителя Аксартона — настоящий оазис среди смертельных песков. Он создан аккурат вокруг того, что в свое время принесло погибель в этот мир, превратив полную жизнь цветущую планету в то, что существовало сейчас. Шагая босыми ступнями вдоль выложенной каменными плитами дорожки, кутаясь в позаимствованный у мага крови халат, я впитывала в себя тихий шепот западного ветра, запутавшегося в высоких непокорных кронах невиданных мною ранее деревьев. Высокие исполины окружали территорию по всему периметру, замыкаясь в своеобразный круг. Верхушки упирались в магический полог. Купол, сотканный из ализаринового плетения, непоколебимой силой хозяина этих земель. Приближаться к ним опасно. Я прекрасно знала это, поэтому и наблюдала лишь с расстояния. Да и шла в ином направлении. В самом центре сада находилась, на первый взгляд, небольшая беседка, будто кованые прутья кто-то загнул, скрепляя сверху плоским кругом из стали. Но ее невзрачность была обманчива. Внутри раскинулось настоящее отдельное царство. Смена реальности совсем не почувствовалась, когда я перешагнула границу между обычным пространством и тем, что существовало благодаря ведьмовской магии. Среди ослепительно белых стен, обитых мягкой плотной тканью, светло как днем. Пространство, переплетенное множеством закручивающихся лестниц, тянулось на несколько сотен шагов во всех направлениях. И так сразу не увидеть, что именно послужило причиной смены светового спектра. То самое, зачем я и явилась во дворец Аметиаса Адальстейна Эль-Рилейрдского. Тяжело, наверное, ему с таким именем жилось. Хотя, скорее всего, страдает как раз не он сам, а те, кто вынужден к нему так обращаться. Пол здесь был выложен тоже из литого мрамора, поэтому стало немного прохладно. Обувь-то я с собой не прихватила. Впрочем, это стало совершенно неважным, как только в поле зрения появилась огромная прозрачная клетка. «О, да!» — протянула я, не скрывая восторга. Поверхность оказалась горячей, и это совсем не удивительно. Внутри своеобразной магической тюрьмы пылало то, что сравнится разве что с самим солнцем. Похищенная ночь. Так называли это дивное явление, представляющее собой чистейшее проявление огненной стихии. Цветок, иссушивший целое измерение, способный уничтожить даже богов. Самое ценное, что только было у аксартонского ковена магов крови. Преграда на пути к моей цели довольно сложная, но не настолько, чтобы с ней не справился старый добрый древний артефакт из закрытого мира. Благо о его наличии у себя любимой я позаботилась своевременно. Не зря же планировала все это на протяжении долгого времени. Защитный кулон на груди раскалился в считанные мгновения, когда я потянулась сквозь пропитанное магией стекло. Едва стерпела, если честно. Но все же сорвала одно из соцветий. Еще через мгновение до крови раскусила нижнюю губу, чтобы не заорать во весь голос от пронзившей ладонь боли, отбросив цветок в сторону. Напольный мрамор тут же начал плавиться. Вот же, даже сильнее, чем ожидалось. «Мортум плантос!» Сорвалось с уст следом, а остатки энергии зачарованного предмета плавно перетекли в пространство. Еще несколько нехитрых манипуляций. Защита окружила смертельно опасный цветок, окутывая невидимым ореолом, изолирующим от остального мира. Безделушка на мне больше не имела никакой пользы. Да и сотворенное мною надолго воздействие похищенной ночи не удержит. Надо бы поторопиться. Не найдя ничего более подходящего, я разорвала нижнюю часть собственного одеяния, укрыв от стороннего глаза теперь уже свою ценность. Успела даже на несколько шагов в обратном направлении отойти, прежде чем услышала:
«Глупая ведьма по лесу пойдет. Глупая ведьма смерть свою найдет».
Тоненький ехидный голосок донесся буквально из ниоткуда. Присутствие хоть одной живой души я тоже не ощущала. Вот и замерла в удивлении, пытаясь на слух определить источник звука.
«Да здесь я, здесь!»
Не стал дожидаться, пока сама определюсь. По правую сторону от меня располагалась конструкция из огнеупорного камня. Можно было бы подумать, вполне себе обычная печь. Правда, немного странного устройства. Однако вряд ли местным бывает холодно посреди огненных пустынь, поэтому я невольно и заинтересовалась, придирчиво разглядывая устройство, назначение которого пока было не совсем понятно. В самом низу, у дна, предусмотрен ящик для золы и дверца со стороны подачи воздуха. Высота очага была вдвое выше, чем сам ящик. Сооружение завершалось двумя металлическими балками толщиной в большой палец, а сверху находилась сводчатая крыша с отверстием посередине, заглушкой для него и маленьким дымоходом. Именно там и был источник шума.
«Крышку от Анора открой, заработай себе путь домой»,